Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александр Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Поиск моджахедов в Дагестане приостановлен. Петербургские правозащитники призывают активизировать борьбу с нацизмом. При взрыве в Тель-Авиве погибли по меньшей мере 7 израильтян и террорист-смертник. Десятки людей ранены. Поиск моджахедов в Буйнакском районе Дагестана приостановлен до утра вторника. В понедельник был убит еще один боевик из отряда, вступившего в перестрелку с милиционерами и военнослужащими внутренних войск. Из Дагестана передает корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов.
Поисковые группы спецназа МВД Дагестана и 102-й бригады внутренних войск МВД России натолкнулись на боевиков в лесном массиве между селами Нижнее Казанище и Аркас. Маджахеды отказались сложить оружие и оказали ожесточенное сопротивление. В результате один из них был убит. Судя по найденному у него студенческому билету, это выпускник факультета педагогики и психологии Дагестанского педуниверситета Адильбек Шейхов. К 16 часам понедельника активная фаза поисков была приостановлена из-за сильного тумана. Район блокирован, и поиски скрывающихся в лесу маджахедов продолжатся с рассветом. По данным первого заместителя начальника Главного управления МВД России по Южному федеральному округу Сергея Солодовникова, в этом районе может скрываться от 2 до 5 боевиков. Это остатки группы Амира Буйнакской зоны Раджаба Гусейнова, убитого в воскресенье. Тогда в бою погибли начальник отделения уголовного розыска Карамахинского поселкового отделения милиции Руслан Насрудинов и боец 102-й бригады внутренних войск. Тогда же и началась масштабная операция по поиску остальных членов этой группировки. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Петербургские правозащитники предлагают создать в России координационный центр по противодействию нацизму. Правозащитники считают, что в России есть политические силы, заинтересованные в фашистском терроре. Подписи под заявлением поставили представители общества «Мемориал», организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга, писатель Борис Стругацкий, актер Олег Басилашвили и другие. Петербург занимает в России едва ли не первое место по количеству нападений на иностранцев и людей с неславянской внешностью. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыган задержаны 9 человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ирина Романникова.
Возраст задержанных от 14 до 18 лет. Большинство из них школьники, но есть учащиеся лицея и безработные. Все они арестованы, обвинение им еще не предъявлено. По словам начальника следственного управления прокуратуры Волгоградской области Армена Янокяна, задержанные признают свою вину. Одни говорят, что напали на цыган из хулиганских побуждений, другие из-за национальной ненависти. Сейчас прокуратура устанавливает, являются ли задержанные членами группировки скинхедов. Напомню, что поздно вечером 13 апреля в городе Волжском Волгоградской области несколько пьяных молодых людей напали на цыган, живших в палатках за городским кладбищем. Подростки избили цыган деревянными палками и металлическими прутьями. В результате погибли мужчина и женщина. 14-летняя дочь убитого и пожилая женщина попали в больницу. Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело по статье 105 части 2 «Умышленное убийство по мотивам национальной ненависти». Ирина Романникова для Радио Свобода, Волгоград.
В Тель-Авиве совершен теракт. Смертник взорвал бомбу в районе старого автовокзала. Погибли по меньшей мере 8 человек, ранены около 60. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Ответственность за взрыв на старом автовокзале в Тель-Авиве взяла на себя радикальная палестинская организация «Исламский джихад» и группировка движения «Фатх» бригады мучеников Аляксы. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в той самой закусочной, в которой 3 месяца назад также был совершен теракт. По словам начальника полиции Израиля Моше Каради, силы безопасности Израиля удвоили усилия в период праздника Песах, но, к сожалению, закрыть границы Израиля герметически им не удалось. В связи с терактом глава правительства Эхуд Ольмерт провел экстренное совещание силового кабинета в Иерусалиме. Ольмерт выразил глубокое сожаление в связи с произошедшим и пообещал, что его правительство приложит все усилия для предотвращения подобных терактов. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Государства Персидского залива всерьез встревожены размахом ядерной программы Ирана. Об этом заявил генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива Абдул-Рахман бин Хамад Аль-Аттия. По его словам, если Иран получит ядерное оружие, вся обстановка в ближневосточном регионе изменится. При этом Аттия настаивает, что конфликт вокруг ядерной программы Ирана должен быть урегулирован дипломатическим путем. Заседание парламента Ирака, которое должно было состояться в понедельник, вновь отложено, поскольку на переговорах о формировании правительства по-прежнему не удается достичь сколько-нибудь заметного прогресса. Между шиитами, суннитами и курдами возникли новые разногласия, на этот раз по кандидатуре спикера парламента. Простые иракцы не скрывают раздражения по поводу происходящего. Вот что сказал в беседе с корреспондентом Рейтер один из багдадцев.
Это подрывает авторитет тех, кто отвечает за политический процесс. Ираку нужно правительство, серьезное правительство, которое положит конец страданиям народа и несправедливостям. Нельзя больше откладывать, хватит. Уже 4 месяца прошло с тех пор, как люди проголосовали, несмотря на очень сложную, критическую ситуацию в стране. Зачем опять эти проволочки? Мы хотим, чтобы парламент собрался и одобрил конституционное правительство, которое положит конец нашим бедам.
Это был житель Багдада. В США продолжается полемика вокруг призыва 6 отставных генералов к Дональду Рамсфелду уйти с поста министра обороны. Генералы считают, что боевые операции в Ираке ведутся неверно, и Рамсфелд несет ответственность за хаос, воцарившийся, по их словам, в этой стране. На сторону Рамсфелда встал бывший председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Ричард Майерс.
Вещь трудная для моего понимания. Почему эта горстка людей критикует министра? Я считаю, кстати, это ненормально, когда военные подвергают критике своих командиров. Это не в духе американской армии и в корне неприемлемо.
Говорил генерал Ричард Майерс. В Ханты-Мансийском автономном округе произошел разрыв газопровода и пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Газ потребителям подается по резервной ветке. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Поиск маджахедов в Дагестане приостановлен. Петербургские правозащитники призывают активизировать борьбу с нацизмом. При взрыве в Тель-Авиве погибли по меньшей мере 7 израильтян и террорист-смертник. Десятки людей ранены. Напоминаем, наша следующая программа «Вопрос рублем».
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Добрый вечер. Это программа про деньги. Я ее ведущая Ольга Романова. Ставлю вопрос рублем вам, нашим слушателям и нашим гостям. Сегодня это ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
И депутат Госдумы Евгений Иванов. Он у нас из бюджетного комитета. И по официальным данным, между прочим, один из самых богатых депутатов Госдумы. Кстати, добрый Евгений вечер. Иванов, добрый вечер. Ему чуть больше 40 лет, и он начал свою трудовую деятельность с тем, что он преподавал детям в школе в Краснодарском крае. Поэтому, тем более, очень любопытно, вот изменили ли деньги, например, Евгения Иванова, учитель из Краснодара. Сегодня мы будем выяснять, можно ли купить за деньги любовь и друзей, но вскользь. Может ли Россия с нашей нефтью, газом и популярным в народе президентом купить любовь во внешнем мире? И может ли власть купить уважение избирателей? Сергей Гуриев не так давно написал об этом очень любопытную статью. Она была опубликована в газете «Коммерсант». Цитата. «Россияне все больше гордятся своей страной и ее ролью в международных отношениях. С другой стороны, как в советское время, они не узнают свою страну в зеркале зарубежной прессы. Западные телеканалы и газеты давно не сообщают положительных новостей из России. Партнеры по «Большой восьмерке» не могут объяснить своим избирателям, как обсуждать энергетическую безопасность со страной, отключающей газ в качестве средства убеждения покупателей. А внутриполитическая ситуация характеризуется как восстановление, если не тоталитарного, то авторитарного режима», написал Сергей Гуриев. Сергей, первый вопрос к вам. Так откуда же, как вы считаете, разница в ощущениях?
Мне кажется, что в стране действительно возникают большие трудности, связанные с огромным богатством. Нам кажется, что страна развивается успешно, и у нас все хорошо. И мы перестаем обращать внимание на то, что происходит снаружи, и перестаем, собственно, заботиться о том, чтобы выглядеть хорошо в этих самых зарубежных телеканалах. Это не обязательно плохо, но просто факт заключается в том, что если вы спросите человека на улице, что происходит за границей, если вы посмотрите на новости, которые показывают по телевизору, вы видите, что человека, среднего россиянина и среднего журналиста, не так волнует, что происходит в Европе, Америке, Африке, Азии. Скорее речь идет только об одном показателе – цена на нефть. Вот, каждый человек знает, чему равна цена на нефть сегодня, чему равна цена на нефть в летних и осенних фьючерсах.
Давайте мы спросим наших слушателей об этом, зададим им ровно тот же вопрос. Можно отвечать по пейджеру в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053 и в Екатеринбурге 358-8720. Есть еще электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Ждем ваших соображений по этому поводу. А вот скажите, Сергей, вот любопытная очень вещь. Я как-то провела большой эксперимент, спросив несколько достаточно крупных экономистов и журналистов экономических, которые в одном месте собрались. Мне было очень удобно. Какова внутренняя цена России на газ? Знал только Гайдер. Мы знаем, на самом деле, очень многое про Украину, про Молдову, про Грузию, про Прибалтику.
Она все время меняется. Мы взяли на себя обязательства по повышению ее. Сейчас речь, по-моему, идет о 40 долларов.
309 на границе, да. За Смоленское.
Да. Вот. И на самом деле, если вы посмотрите про переговоры России с Евросоюзом по ВТО, это был ключевой вопрос. Он разрешился не только потому, что мы взяли на себя обязательства по постепенному повышению цены на газ внутри страны, но и в том числе потому, что мы разменяли фактически вступление в ВТО, согласие Евросоюза на вступление России в ВТО на присоединение к Киотскому протоколу. Очень важный для Европы вопрос.
Скажите, Евгений, как по вашему мнению, богатство России, мы говорим все время об увеличении стабфонда, о росте ВВП, о росте доходов населения, кредитный бум у нас... В общем, в стране наблюдается такая очень опасная штука, как, например, потребительская булимия. Ну, мы становимся богаче год от года. Таятся какие-то опасности в этом?
Как и в любом явлении, всегда есть одна сторона и вторая сторона. Поэтому так и в богатстве есть свои преимущества и свои плюсы. Я думаю, что, в принципе, сегодня много положительного мы имеем от того, что у нас есть деньги. Но, с другой стороны, любое богатство, как и любое преимущество, всегда имеет обратную сторону. Это свои недостатки и свои проблемы.
Как то?
То есть...
Какие вы видите вот опасности в бюджетном комитете Госдумы? Вот оттуда, с высокой колокольни, глядя на нас.
Я вижу главную опасность. Это то, что у нас растет количество социальных институтов, которые все больше сажаются на бюджетную иглу. При наличии большого количества денег, конечно же, всегда есть искушение их не зарабатывать, а просто тратить. И эта проблема существует.
Очень хочется сказать имя, сестра, имя. Социальные институты, появляющиеся сейчас.
Их просто много. Я назову, например, на мой взгляд, там наиболее главное, или, может быть, то, на что мало обращает внимание. Во-первых, понятно, мы часто говорим о росте чиновничьего аппарата. Я не вижу в этом большой проблемы, потому что Россия, в принципе, далеко не занимает первое место по количеству чиновников. И в современном мире чиновников должно быть много. Такова структура сегодняшнего момента. Но у нас есть другая проблема, что у нас растет число людей, которые формально числятся как участники свободного рынка, но по факту они сидят на бюджетной игле. Например, возьмем, что любое крупное государственное предприятие, их становится все больше, да, с приобретением, так сказать, тех или иных компаний, всегда окружает огромный пласт частных маленьких компаний, которые его обслуживают.
То есть вы имеете в виду деприватизацию, которую сейчас мы видим?
Да, но я в данном случае имею в виду не столько сам факт приобретения частных компаний в государственные руки, сколько я имею в виду ту инфраструктуру, которая существует вокруг любой крупной компании. Это большой частный сектор по обслуживанию. Они поставляют детали, сырье и так далее, и так далее. Это люди частные. Но по факту, фактически, они зарабатывают деньги из бюджета через своего крупного, так сказать, клиента, который, в свою очередь, является государством. И число вот этих псевдочастных структур сегодня в стране, к сожалению, растет. Это вот одна проблема. Вторая проблема, это, конечно, постепенно, это переход к пропорциональной системе голосования. Вот. Существует масса западных исследований, которые свидетельствуют о том, что страны, где не мажоритарная пропорциональная система голосования в парламент всегда более склонна к большей трате денег, к левой политике, к росту бюджетных расходов. Я думаю, что этот фактор, то есть в целом, я думаю, переход к пропорциональной системе чисто политически был правилен, но он имеет вот и свою обратную сторону. Это неизбежная склонность нынешней политической системы к левой политике, к большей трате бюджетных средств. Нас это ожидает. Третья проблема, безусловно, связанная с деньгами, это то, что сами бюджетные деньги, они встраиваются в политический процесс. Я как-то публиковал в «Эксперте» статью, где показывал, что на сегодня существует прямая зависимость между уровнем голосования за правящую партию и количеством федеральных трансфертов в тот или иной регион. То есть сегодня сложился уже сегодня механизм, когда независимо от политических убеждений людей, которые возглавляют, в частности, правящую партию, которые там реализуют политику, они заинтересованы, они встроены в систему, при которой они могут получать дополнительные голоса только за счет наращивания бюджетных расходов. И это минус.
То есть правильно я вас поняла, в зависимости от голосования в регионах, как потопаешь, так и полопаешь, да? Получаются трансферты из центра?
Да, да. Конечно, существует эта зависимость. То есть сегодня, скажем так, политическая структура, партийная структура страны, если брать правящую партию, как сегодня лидирующую партию, она все больше опирается на ту часть общества, которая зависит от бюджета. Это тоже заметно. Например, в 2000 году безработные не голосовали за единство. Сегодня они голосуют. Ну и так далее. Вот. Есть зависимость, да.
Мы прервемся на несколько секунд и продолжим вопрос рублем.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Нападение на Михаила Ходорковского, в третью годовщину гибели Сергея Юшенкова говорим о давлении власти и криминалитета на демократическое движение в России. Гость программы Юлий Несневич, президент Института проблем развития либерализма, бывший депутат Госдумы. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Вопрос рублем». Мы ставим его вам, нашим слушателям и нашим гостям. Наши слушатели могут на нас реагировать по пейджеру 9613333 в Москве, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге по пейджеру 358-8720. И можно задавать вопросы нашим гостям. Это Евгений Иванов, депутат Госдумы, член бюджетного комитета, и Сергей Гуреев, ректор Российской экономической школы. И вот слушатель Константин как раз среагировал на вашу статью, судя по всему. Сергей. «Россия не нуждается ни в чьей любви. Необходимо, чтобы нас уважали. А в мире уважают только тех, кто внушает страх. Пусть ненавидят. Лишь бы боялись». Но это, судя по всему, к вопросу и о газе, и энергобезопасности. Как вы считаете, согласитесь с Константином?
Ну, я, конечно, не соглашусь. Я думаю, что Константин фактически сказал, мы не хотим, чтобы нас уважали, мы хотим, чтобы нас именно боялись. На самом деле, в современном мире, вот я полностью согласен с Евгением, есть такая проблема нефтяной иглы. И это время, к сожалению, пройдет. В России не всегда будут огромные сверхдоходы от экспорта нефти. А главное, сверхдоходы от экспорта нефти не могут обеспечить то самое удвоение ВВП, задачу, которую президент поставил перед правительством, обществом и экономикой. Потому что мы не можем добывать нефти в два раза больше в течение 10 лет. И цены на нефть, видимо, не вырастут еще в два раза больше по сравнению с тем уровнем, который есть сейчас. А рост, он может произойти за счет завоевания внешнего рынка, за счет того, что мы будем частью глобальной экономики. И в этом смысле можно поучиться у сейчас бедных, но быстро развивающихся стран, таких как Индия и Китай. Там вот как раз люди очень сильно думают не над тем, любят американцы китайцев, боятся ли они их, а покупают ли они их товары, и как устроен американский рынок, как устроена американская экономика, как устроен европейский рынок, какие сектора нужно развивать с тем, чтобы быть конкурентоспособными на глобальном рынке. Вот эти все вопросы, они отходят в сторону, как только мы начинаем говорить о нефти, нефтяной игле, газе, потому что этих денег достаточно для всего. Я полностью согласен с Евгением, что можно делать все, что угодно, и в экономике, и во внутренней политике за счет этих больших денег.
К вопросу об Индии и Китае пишет нам слушатель, который решил не подписаться. Нужна ли богатым людям демократия или нет? Как я понимаю, богатым странам демократия нужна или нет? Создается впечатление, что можно и обойтись. Ну, это Китай, кстати, например.
Ну, Китай не очень богатая страна. Нет богатых стран без демократии. Богатые страны действительно имеют разную демократическую структуру, систему. Действительно, есть страны с пропорциональной системой, с мажоритарной системой. Но так или иначе, все богатые страны имеют демократические институты. Это не случайно. Китай – это бедная страна. И по мере экономического роста в Китае будут возникать огромные трения. И сейчас они уже возникают. Связанные с тем, что средний класс будет требовать демократизации и развития гражданских свобод. Сейчас в Китае есть богатый Восток и очень бедный Запад, где живет большинство населения страны, которому фактически запрещено пользоваться благами китайского экономического роста. И вот это напряжение между Востоком и Западом в Китае будет продолжать нарастать, и китайская коммунистическая партия очень переживает на эту тему. Если вы поговорите с лидерами Китая, с ключевыми лицами, принимающими решения, вы увидите, что они думают над этим каждый день. Они боятся того, что по мере экономического роста придется идти на демократизацию, и провести это не так, как они говорят, не так, как в Советском Союзе, без распада страны будет очень трудно.
Вот Евгений затронул еще одну очень интересную тему – богатство России и поливение. И наш слушатель Дмитрий вторит. Переход к левой политике в экономической и социальной сфере неизбежен. Раз резервы стабфонда пухнут от золота, извольте делиться с народом. Господа, пишет наш слушатель. Ну, вот посмотрите, выборы в Италии. Романо Проди – левый политик. Выборы в Польше. Квасневского Польша пережила с большим удовольствием. Например, бывшего коммуниста, человека левого. И для развитой страны, коей является Италия, и для не сильно развитой страны, коей является Польша, поливение вряд ли обернется или обернулось, как для Польши, какими-то неприятностями. Почему, Евгений, вас так страшит поливение?
Нет, меня не страшит само по себе поливение. Я в данном случае, как член бюджетного комитета, меня страшит то, что темпы расходов бюджета сегодня превышают темпы доходов бюджета. Поэтому, когда все говорят, что нефтяные деньги кончатся, я предполагаю, что они могут и не кончиться в ближайшее время. Я имею в виду, цены на нефть могут оставаться еще долго высокими, даже вырасти. Но при таких темпах расходов просто даже эти высокие цены могут не обеспечить наши аппетиты. Это первое. Если же говорить о поливении и бюджетных расходов Польши и Италии, это нужно, ну, первое отметить, что в принципе пропорциональная система была введена именно левыми партиями в Европе после Второй мировой войны, ну, в начале 20 века, основной процесс закончился после Второй мировой войны. По большому счету, сегодня в Европе практически нет государств пропорциональной системы, если только не считать Францию, где смешанная система. Именно поэтому, кстати, в Европе долгое время такие сильные позиции занимают левые партии. Возьмите США, там левые никогда не имели сильных позиций, не будут иметь по той простой причине, потому что в Соединенных Штатах действует мажоритарная система выборов, поэтому у левых там просто нет шансов. Поэтому еще раз говорю, вопрос не в том, что и левая политика по-своему выражает определенный взгляд на мир, это то, что мир мир неравных возможностей, и справедливое и гармоничное общество должно думать о тех, кто в этой конкурентной борьбе может быть и не может достичь определенных высот. Это нормальная позиция. Другое дело, что мы понимаем, что всегда лучше иметь баланс и какую-то гармонию, что любое государство должно сочетать и левые инструменты управления обществом, и правые так называемые инструменты, потому что правая политика дает динамику и развитие, левая политика дает стабильность. Умение балансировать и умение вот работать обоими инструментами дает эффективность.
Я обращаюсь к Сергею Гурееву, ректору Российской экономической школы. Сергей, скажите, пожалуйста, как вот вы думаете, как экономист? Вот я все продолжаю мысль Евгения по поводу неизбежного поливения наших слушателей российской экономической политики. А вот любовь избирателей, именно избирателей, власть может купить? Или вот эта любовь, она оборачивается разочарованием, потому что левая политика, она приводит, отдаю слово вам, чтобы мне не заканчивать свои собственные выводы.
Я полностью согласен с Евгением. Основная проблема в том, что происходит прогрессирующее поливение, да, что уже недостаточно нам таких высоких цен на нефть. Очевидно, что политическая система устроена так, что бюджет будет расти и расти и расти, и аппетиты будут расти, и нам для того, чтобы удовлетворять эти аппетиты, уже будет недостаточно высоких цен на нефть. Нам нужны будут растущие цены на нефть. А расти им особенно уже некуда. Мы можем действительно столкнуться с разочарованием избирателей очень, очень скоро. И, в принципе, Я думаю, что государственная власть очень хорошо понимает вот эти проблемы и пытается купить любовь избирателя. А с другой стороны, я думаю, что те национальные проекты, которые объявлены, это не совсем вот такое чисто популистское перераспределение. Я думаю, что это действительно искренняя попытка инвестировать в человеческий капитал, создать то самое равенство возможностей. Не совсем левое, как в Европе, когда всем раздается поровну, а в некотором смысле более правое, как в Америке, когда всем создаются равные стартовые возможности за счет того, что у всех есть доступ к образованию и здравоохранению. Другое дело, что реализация этих проектов может быть недостаточно удачна.
Зря вы, Сергей, согласились с Евгением Ивановым, поскольку я-то вас пыталась сейчас заманить, и вы попались. Смотрите, вот вы говорите о поливении, а в своей статье и в начале, и в конце, и в середине вы пишете совсем не о возможности поливения России, о тоталитаризме и авторитаризме, что, согласитесь, вовсе не поливение.
Это правда. Я думаю, что это опасность. А эти опасности взаимосвязаны. На самом деле, проблема с авторитаризмом не в том, что мы перераспределяем от богатых к бедным. Дело в том, что возникает элита, которая на самом деле становится все богаче и богаче, и перераспределение происходит от среднего класса к чиновникам, которые становятся все богаче и богаче. В конце концов, происходит и не левое, и не правое перераспределение, а перераспределение от среднего класса к богатым. То есть сначала эти люди были не очень богаты, но теперь они богаче, чем средний класс, и в этом смысле это еще большая опасность. В демократической системе, о которой говорил Евгений, это произойти не может, но так как у нас отсутствуют механизмы контроля над вот этим, к сожалению, очень возможным переходом от левой системы к авторитаризму, такой риск существует, и, к сожалению, пока не видно, как с этим риском бороться. Так много денег, что искушение слишком велико.
И у меня вопрос и к Евгению, и к Сергею. А как бы вы охарактеризовали бы ныне сложившуюся в России экономическую систему? Вот Евгений считает, что поливение, вы считаете, что идет все-таки мы быстрыми темпами идем к тоталитаризму. Тем не менее, экономическая система, как она может называться? Дирижистская или она? Патерналистская или она? Вот как...
По-английски, знаете, как
называется? Все мы читали Маркса, да, в свое время. Всем есть определение. Всему есть определение.
По-английски называется crony capitalism, такой кумовской или какой-то там блатной капитализм, когда это капитализм, но, в принципе, некоторые равнее, чем другие. Вот, как Евгений говорил, возле большой госкомпании есть частные фирмы, владельцы этих фирм живут хорошо. А это не случайно друзья руководителя госкомпании. На бумаге мы строим не совсем такую систему. Мы строим рыночный социализм, когда государство владеет ключевыми компаниями в экономике и считает, что эти компании играют по рыночным правилам игры. Но это утопия. Таких экономик не бывает. Дело в том, что если вы построили такую экономику, в конце концов государство все равно будет вмешиваться в правила игры и защищать свои монопольные позиции. Очень трудно себе представить, как государство не воспользуется рыночной властью, как менеджеры госкомпаний будут любить своих частных конкурентов.
Я подвела вас к тому, как все-таки к теме программы, она называется «Испытание деньгами». Россия прошла испытание деньгами, более или менее удачно дошла до сегодняшнего дня и достигла того состояния, которое Сергей Гуреев, ректор Российской экономической школы, назвал блатным капитализмом. Евгений.
Ну, я, честно говоря, не сторонник давать определения, потому что считаю, что ни одно определение не выражает все многообразие общества. Элементарный пример. Да, с одной стороны, мы видим левую политику в лице парламента, и неизбежно правящая партия станет левой партией. С другой стороны, нужно отметить, что мы бы имели уже сегодня левое социалистическое государство, но мы видим эффективную работу, например, Минфина и правительства, которое пока сегодня является независимым от парламента и от партийных структур, поэтому может себе позволить делать эту эффективную политику. Когда я говорю эффективно, я не имею в виду всю экономическую политику, я имею в виду именно в той части, как она сдерживает аппетиты и все-таки не дает раздербанить бюджет по частям, так сказать, на все эти политические прихоти. С другой стороны, опять же, например, называть, ну, нет, на мой взгляд, связи между авторитаризмом и богатством. Вот. Ну, пример элементарный – это арабские страны, которые можно назвать богатыми странами, но при этом их нельзя назвать демократическими. Но
мы скорее говорим о том, как пройти испытание богатством. Да. Все проходят по-разному, просто, к чему можно прийти.
Я к чему говорю? Но при этом, например, совершенно очевидно, и существуют исследования, доказывающие о том, что, например, существует корреляция между богатством и демократией. В чем разница? Дело в том, что если у страны нет сырьевых источников, у нее нет нет другого пути, кроме демократической эксплуатации человеческого капитала. Мы, страна в этом плане уникальна, мы можем себе позволить как жить за счет ресурсов, так и за счет эксплуатации человеческого капитала. Какой путь выберем, не знаю.
Мы должны сейчас прерваться на очень короткое время и скоро вновь вернемся в студию. А сегодня, 17 апреля, в 22 часа после выпуска новостей в программе «Время политики». Результаты референдума об объединении Иркутской области и Усть-Ордынского округа. Экологическая угроза озеру Байкал. Итоги заседания Генерального совета партии, простите, «Единая Россия». Об этом говорит обозреватель радио «Свобода» Михаил Соколов. Анализирует в прямом эфире вместе с депутатом Государственной Думы из Иркутска Сергеем Колесником из фракции «Единая Россия». Повтор 18 апреля в 2 часа ночи и в 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Растет число жертв теракта в Тель-Авиве. По последним данным, погибли 8 человек, включая смертника, взорвавшего бомбу. Ранены около 60. Ответственность за теракт взяли на себя сразу две палестинские группировки – бригады мучеников Аль-Аксы и исламский джихад. Петербургские правозащитники предлагают создать в России координационный центр по противодействию нацизму. Правозащитники считают, что в России есть политические силы, заинтересованные в фашистском терроре. В России вступает в силу закон, ужесточающий контроль за неправительственными организациями. Закон, в частности, касается их регистрации и финансовой деятельности. Государства Персидского залива всерьез встревожены размахом ядерной программы Ирана. Об этом заявил генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива, подчеркнув, что если Иран получит ядерное оружие, вся обстановка в ближневосточном регионе изменится. Катар обещает помощь палестинскому правительству, сформированному группировкой «Хамас». Катар, как и Иран, выделяет 50 миллионов долларов. Помощь обещают также Сирия и Россия. В трех районах Багдада полиция обнаружила тела 12 убитых. 5 человек погибли и еще 13 были ранены в результате перестрелок и взрывов в Багдаде и в окрестностях Киркука. Прокуратура Воронежской области предъявила обвинение 3 подросткам, подозреваемым в убийстве иностранца. Вьетнамец, жестоко избитый 6 апреля, скончался в больнице. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыган задержаны 9 человек. Михаил Ходорковский, раненый другим заключенным в Читинской области, на неделю освобожден от работы. В Читинской области при взрывах на шахте старательной артели «Кварц» погибли 2 человека, еще один ранен.
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Я напоминаю номера наших пейджеров. В Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, Екатеринбург 358-8720. И мы говорим об испытании деньгами. В первой части мы говорили с нашими гостями, с Евгением Ивановым из Госдумы, из бюджетного комитета, и с Сергеем Гуриевым, ректором экономической школы, о том, как страна нас больше интересовала, естественно, Россия, как она проходит испытания деньгами. Я, Корсенечко, напомню, что Евгений Иванов говорит о том, что мы это испытание прошли и скатываемся к некоторому полевению, причем полевению такому не слишком социальному. А Сергей Гуреев определил наше сегодняшнее состояние как блатной капитализм. В общем, тоже ничего хорошего. Но давайте поговорим о том, как гражданам этой страны...
Нашей страны,
а также других стран, мы об этом поговорим после сюжетов, борются с неожиданно свалившимся на них богатством, простите меня за выражение. Недавно один российский банкир и большой поклонник Маслоу с его пирамидой в момент откровения рассказал, какие испытания должен пройти человек, у которого появляются деньги. Он назвал 4 испытания. Остаться человеком, то есть когда мартышка залезает на дерево, всегда виден ее красный зад, то есть не кичиться. Второе – уметь делить деньги, то есть справедливо уметь делить заработанное с партнером. Мне кажется, это к странам тоже все это относится. Третье испытание – уметь вместе терять деньги. И пункт номер 4 – после того, как потерял много денег, вернуться в бизнес, сказать «нет» социальной смерти. Вот до этого на собственном опыте дошел склонный к размышлениям российский человек, зарабатывающий и теряющий деньги. Вот есть ли разница? Вот, например, с Америкой, мы сейчас предоставим слово нашему корреспонденту Владимиру Брунову и поговорим об этом после сюжета.
В Америке основные, так сказать, серьезные инвестиционные дела, они происходят на уровне пенсионных вложений. Поэтому 80% моего бизнеса – это пенсионные вложения. А там огромные деньги, так сказать, индивидуальные и институциональные и так далее. Торговля на уровне дейтрейдинг, который был популярен до того, как рынок грохнулся, это мелкий эпизод.
Как американский инвестор распоряжается унаследованными деньгами и заработанными им самим?
Если это молодой человек, который получил наследство от своих родителей или бабушек и так далее, у них очень много долгов, поэтому они с деньгами начинают либо эти долги гасить, либо, может быть, еще больше вписываться.
Насколько дисциплинирован средний американский инвестор? Подвержен ли он панике, метаниям?
Прелесть пенсионных дел в том, что система таким образом устроена, что она стимулирует людей вкладывать, дает им различные, так сказать, налоговые льготы. Здесь такой психологический момент. Люди не задумываются, когда они каждый месяц, там, я не знаю, условно говоря, по $500 вкладывают деньги там куда-то. То есть этот процесс автоматизирован, и поэтому, так сказать, он работает. Существует две категории людей – savers и investors. Investors – это люди, которые вкладывают деньги куда-то для того, чтобы получить на них возврат. То есть они принимают определенный риск, они понимают, что они идут на риск. Вторая категория людей – это savers. Это люди, которые, так сказать, просто откладывают деньги в кубышку. Под словом «кубышка» это может быть и матрас, и банк, государственные бумаги. То есть они накопители. Риск и возврат должны балансировать для того, чтобы получить правильную формулу, как говорится. Большинство американцев были воспитаны с детства, что нельзя класть все яйца в одну кубышку. Большинство американцев периодически влезает в неоптимальные для себя инвестиционные какие-то пакеты, в которых они теряют деньги, потом, так сказать, снова рынок поднимается, они снова хотят на рынок. Когда надо вкладывать, они продают, когда надо продавать, они вкладывают.
Это был Алекс Перес, финансовый консультант по инвестициям компании H&R Block в Вашингтоне. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Я хочу спросить наших гостей, продолжая мысль, которая была в первой части нашей программы, спрашиваю Сергея Гурия, Евгения Иванова, вот о чем. Вот смотрите, наши слушатели тоже говорят вот о чем. Наши, что да, страна богатая, Россия, при этом зарплаты маленькие, жить не на что, пенсии не поднимают. А вот американцам, мне кажется, не очень думают о богатстве страны. Посмотрите, они деньги вкладывают автоматически и самостоятельно занимаются собственным благосостоянием, не очень-то думая о благосостоянии страны. Это принципиальная какая-то разница? Это что, это гены, это воспитание, это кровь, это традиции? Что это? Почему россияне, российские граждане ждут все-таки полевения и проходит так испытание деньгами, которое свалилось на страну? А американцы об этом не думают вообще, хотя там нефти немного, и вообще другие проблемы совсем.
Вы знаете, тут россияне не очень отличаются от европейцев. Ну, я думаю, что дело действительно в традиции.
Это отвечает Сергей Гуриев.
В 70-х годах советской власти, в традиции патернализма, когда не только зарплату человек получал от государственного предприятия, но все остальные блага тоже. И, с другой стороны, в Америке отношение к труду, к патернализму совсем другое. В Европе перераспределение от богатых к бедным происходит в основном через налогообложение государства. В Америке очень большая часть перераспределения идет, на самом деле, через благотворительность. Вот то, о чем вы не говорили. Многие люди очень хорошо проходят испытания богатством, как в Америке, так и в России. Если вы поговорите с любым богатым человеком в России, вы увидите, что он поддерживает школу, детский дом, иногда какие-то другие благотворительные начинания. И в этом смысле, мне кажется, что вот российские богатые до сих пор ищут свой путь, но вот те люди, которые сделали богатство в последние 15 или 20 лет, они скорее мыслят себя именно в американской парадигме. А другое дело, что люди, которые не добились успеха, они не верят в такую модель до сих пор, потому что их жизненный опыт – это опыт жизни в советской стране, и они полагаются на государство в большей степени.
Евгений, у меня к вам тот же вопрос, я напомню его радиослушателям. Отличается ли, почему россияне думают о богатстве страны, которая с ними не делится, как они утверждают, ну, и это действительно правда, а американцы склонны делать на автомате какие-то инвестиционные вещи и сейвинг вещи?
Знаете, есть такой очень хороший британский экономист Альберто Алезина. Он сделал исследование, где сравнил, насколько существует ли связь в уровне благополучия стран, которые исповедуют протестантизм, или нет. Ведь мы все говорим, что там капитализм, как Вебер сказал, и мы вслед за ним повторяем, что капитализм создала протестантская этика. Так вот, такой связи не обнаружено совершенно. Я это к тому, что когда мы говорим о традициях, надо быть очень осторожно с этим словом, потому что традиции вещи очень нестабильные. В рамках одного поколения могут измениться традиции полностью. На мой взгляд, разница, скажем так, потребительского поведения американцев и у нас в первую очередь отличается по одной простой причине. У нас больше половины населения страны зарабатывают столько, что им хватает только на текущие потребности. Поэтому о каком-то инвестициях, о каком-то думании будущего просто не может быть, потому что люди тратят все, живут от получки до получки. И взять американцев, где доля бедных, я сейчас не помню, но составляет значительное меньшинство населения страны, конечно же, это будет совершенно другое поведение.
Тогда получается противоречие, потому что, как мы согласились в первой части программы, неизбежное полевение нашей экономической политики, оно не придет к тому, что люди будут инвестировать или сохранять, как-то заниматься своими деньгами самостоятельно. К этой политике только поправение может привести.
Нет, здесь нет. Как раз то, о чем я говорю, что меня, например, именно волнует в этом плане полевение. Не сам факт левой политики, потому что левая нужна, потому что у нас слишком много бедных людей. Меня волнуют две проблемы. Проблема первая — это то, что у нас отсутствует правая политика. И я вижу, как мои друзья, например, в «Единой России», которые есть среди левых и среди правых, я вижу, что мои друзья по правую руку, они проигрывают внутрипартийную борьбу. Второе, что меня волнует, это то, что та часть населения, которая, может быть, сегодня живет недостаточно богато, но которая имеет потенциал для саморазвития, я имею в виду молодых или в нормальном возрасте людей с нормальным образованием, они сегодня в результате левой политики попадают в условия, когда им проще не реализовывать себя, не пытаться быть активным и зарабатывать деньги, а им проще, так сказать, присосаться к бюджетной кормушке. И это, конечно, меня волнует. И в этом отношении левая политика, она, конечно, в исторической перспективе, в ближайшей исторической перспективе приведет к большим проблемам, в том числе и к увеличению числа людей, которые живут за чужой счет. И это проблема.
Вот вы сказали про Макса Вебера, упомянули протестантскую этику. Действительно, мне очень нравится одна работа Макса Вебера, который в начале 20 века исследовал один небольшой немецкий городок, достаточно изолированный от других, и я огрубляю очень Вебера, и сделал вывод, что протестанты живут чуть лучше, чем католики, а иудеи живут чуть лучше, чем протестанты. Система ценностей, которая впиталась с молоком матери, как-то определяет отношение к деньгам. И это то же самое можно сказать и о странах. Это я очень огрубляю Вебера. Вебер при этом не рассматривал... Да, Сергей, вы хотите...
Я хотел бы вернуться именно к странам, да. Вернуться к Альберту Алесине, у которого есть другая статья, которая скромно называется «Goodbye, Ленин». Да, да. И эта статья, она как раз посвящена именно странам, Восточной Германии и Западной Германии. Там выясняется, что, в принципе, и 40 лет при коммунизме достаточно, чтобы традиции так или иначе поменять. И я полностью согласен, что наш путь не является предопределенным, но бремя советского менталитета, мне кажется, все равно у нас остается. И проблема, конечно, в том, что сейчас мы движемся в другую сторону. Вот это самое полевение экономической политики приводит к тому, что, грубо говоря, конкурс вузы, которые готовят государственных слушающих, растет быстрее, чем, грубо говоря, в бизнес-школы. Потому что карьера прокурора и налогового инспектора представляется той самой молодежи гораздо более привлекательной. А это работа, связанная с переделом, а не с ростом. Я полностью согласен с тем, что если мы хотим, чтобы большинство нашего населения жило над чертой бедности, то нам нужен экономический рост. А здесь, конечно, чиновники могут сделать много, но не все.
Сергей, я подарил вам афоризм. Я не помню автора, но я даже списала себе в книжечку. Прокурор – это бизнесмен, который начал дело без стартового капитала.
Спасибо.
Возвращаясь к странам. Вот смотрите, когда мы говорим о богатых странах, которые более-менее успешно прошли испытания свалившимися деньгами, мы вспоминаем сюда Кувейт, Саудовскую Аравию, да, Эмираты. А при этом...
Норвегия. Голландия, но не Эмираты.
Я хочу все-таки вернуться к системе ценностей. Mm-hmm. Все-таки с Норвегией система ценностей, нам она все-таки понятна. Вот у мусульманина есть 5 обязанностей. Веровать в Аллаха и пророка Мухаммеда, молиться 5 раз в день, совершить хадж, соблюдать пост и платить закят в мечеть. Собирать налоги, давать деньги в рот, заниматься банковскими операциями. Харам. Нельзя. Вот далеко не все мусульманские школы одобряют суфтаджу и хавалу, это вот кредитные письма и перевод денег от одного должника к другому, но это споры религиозного и правового свойства. И в мусульманских странах люди зарабатывают и теряют деньги. Я предлагаю послушать наш сюжет из Турции и чуть попозже об этом поговорить.
Мальчик Хасан на бирже играл, акции он продавал и скупал. Тихо, без шума, криков и стонов, он проиграл 900 миллионов. Эту незамысловатую песенку напевают игроки на Стамбульской бирже. Сразу же после открытия биржи в конце 80-х, игра на бирже стала третьим по популярности способом вложения денежных средств после недвижимости и срочных вкладов в банки. Почти каждый день на бирже проигрывают состояние и обогащаются везунчики, которых называют морковками, что на языке турецкого брокера означает «счастливчик». О происшествиях на бирже еженедельно сообщают центральные газеты. «Профессия брокера у нас в крови», — говорят посетители стамбульских кофеен. За чашкой турецкого кофе разгораются настоящие дискуссии о котировках на стамбульской бирже, которую не без оснований считают одним из крупнейших финансовых институтов глобального рынка ценных бумаг. Почти 70% жителей крупных турецких мегаполисов владеют ценными бумагами. Кроме зарплаты, для многих семей это существенная прибавка в бюджет. Мехмет Арынч, постоянный посетитель турецких кафе, не работает более 10 лет, живет за счет доходов от ценных бумаг и акций. Я владею акциями нескольких крупных местных компаний. В последнее время рынок стабилен, дивиденды растут. Однако несколько лет назад, во время экономического кризиса, я чуть не потерял все состояние. Моя свекровь, верующая, заявила, что Аллах послал наказание за то, что я связался с банком. Правоверным мусульманам это категорически запрещено. Споры о том, может ли правоверный мусульманин играть на бирже и заниматься другими финансовыми операциями, не утихают до сих пор. Ислам обязывает мусульман совершать закях, направлять на богоугодные дела около 3% своих доходов. Остальные денежные операции, ростовщичество и передача денег под процентов запрещены. Стамбульский район Умрания. Здесь проживает верующее население. В окрестностях ни одного банковского офиса. Единственный Фаисбанк выполняет все операции по мусульманским законам. Чтобы не нарушать религиозные правила, вкладчики по договоренности с банком получают не проценты, а дивиденды из годовой прибыли. Одна из клиенток банка Нурджан пользуется услугами этого банка много лет. Аллах запретил мусульманам получать фаис, процент. Нельзя, не работая, не прилагая никаких усилий, получать прибыль. Я никогда бы не отдала свои деньги в другой банк, который может вложить мои средства в торговые операции с табаком, алкоголем, зарабатывать на азартных играх или продаже сигарет. Работающие по исламской системе банки не платят процентов по счету, инвестируя привлеченные средства населения в различные экономические проекты. Полученный доход делят между вкладчиком и банком. Стамбульский бизнесмен Мехмет Каплан считает эту систему сплошным надувательством и ложью. Допустим, приходит клиент, хочет купить машину. Банк не дает кредит на покупку, а называет свою цену. Он продает клиенту машину не за 10 тысяч долларов, как в магазине, а за 15. Это наша цена, говорят они. Налицо банковский интерес, проценты, которые, по их словам, Аллах запретил брать. Все это сплошная ложь. Они лгут не себе, а Аллаху. Сторонником так называемого исламского банкинга называют премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана, который пользуется услугами подобных банков. По информации СМИ, премьер неоднократно заявлял о желании развивать исламский банковский сектор в экономике страны. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Я напоминаю, это «Вопрос рублем». Меня зовут Ольга Романова, у нас в студии Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы, и Евгений Иванов, депутат Госдумы, член бюджетного комитета Госдумы. Вот скажите, мы говорили о системе ценностей, которые есть в странах, и системе ценностей, которые есть у народов. Вот такая специфическая история в Турции. Я думаю, что такая же приблизительно в Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии, в Кувейте. Какая?
На самом деле Турция — это не исламская страна, это светская страна, которая очень много в последние 100 лет сделала для того, чтобы измениться, и везде вы видите статуи и портреты Ататюрка, который, собственно, произвел эту революцию. Совсем недавно был большой скандал. Очень квалифицированный человек не стал председателем Центрального банка Турции, именно потому, что он является слишком верующим мусульманином с точки зрения элиты, и его жена носит хиджаб. Да, вот оказалось, что этот принцип является доминирующим, и я думаю, что именно с этим связано, что Турция настолько быстро изменяется, развивается, пытается стать частью Европы, и это помогает экономическому росту. Если же вы посмотрите на арабские страны, вдруг выяснится, что это богатство, оно распределяется не на всех, и хотя шейхи живут очень хорошо, но средний экономический рост за последние 30 лет, вообще говоря, существенно отстает от стран с подобным уровнем развития, с подобными начальными условиями. В общем, надо сказать, что историями успеха эти нефтяные страны назвать невозможно.
Вот наши слушатели очень много пишут. Все-таки вы, Евгений, очень по ливеньям политики задели сердца слушателей. Вот у вас прозвучало, пишет нам слушательница Лидия, у вас прозвучало бы удвоение ВВП. Удвоение ВВП имело бы смысл, когда был социализм. И сейчас, вот, соответственно, поливение, когда доходы могут идти в казну государства и работали на улучшение жизни всего народа. А сейчас даже заработанные вывозятся за рубеж и работают на экономику других стран, а нация вымирает. Вот это какой же смысл в росте ВВП? Вот и как раз Сергей говорил о том, что и в Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии все не поровну распределяется, а это совсем не левые страны, я бы не назвала бы их так ни в коем случае. Евгений. Да какой же смысл удвоения ВВП?
Темпы роста в арабских странах просто ниже, но он не говорил. Там как раз левые страны, там сильнейшая социальная система, халявная при этом система, надо называть своими словами, огромные бонусы, выплаты.
Но у нас же, наверное, тоже могла бы быть халявная система, да?
Так мы к этому идем. И, то есть мы выбрали путь, именно арабский путь, мы эксплуатируем природу. И за счет этого, так сказать, живем на рентную составляющую от природы. Просто есть второй путь, это жить не на природную ренту все-таки, а на ренту с человеческого капитала. Вот, то есть эксплуатировать человеческие способности. Мир придумал единственный, самый эффективный способ эксплуатации человеческих способностей, это рыночная экономика и демократия. Не надо строить иллюзии, это эксплуатация человеческих способностей, не более того. Мы, к сожалению, в идеале надо сочетать и то, и другое, как здесь упоминалось, Норвегия, которая смогла совместить эти две стратегии, у нее успешно получается. Опять же, возвращаемся к традициям. Надо помнить, что Норвегия еще в начале прошлого века, это была нищая, захудалая, больше того, презираемая в центральной, не в центральной, а в Западной Европе страна.
Задворки.
Вот. Вспомним Ирландию, которая еще в 1940-50 году над ней смеялись, и ее называли, вот как мы говорим, что вот мы не способны, там, у нас там совковое сознание. Вот так говорили об ирландцах, что это пьяницы, неработники, они ничего не могут делать, они все века жили бедно. Это был факт, они все века, ирландцы жили очень бедно. Сегодня эта страна занимает, по-моему, первое место в Европе по уровню доходов на душу населения. Вот, это самый динамический, ну, одна из, в первую пятерку входит динамически. Я недавно был в Ирландии. Вы знаете, уже никто давно, и в том числе и снобы англичане, давно не говорят, что ирландцы ленивы, не способны, и у них исторические традиции им не позволяют. Выясняется, могут, позволяют. Люди в течение одного поколения, еще раз подчеркиваю, одного поколения изменили свою жизнь, в том числе свои традиции. Поэтому, если опять же говорю, что левая политика, в ней нет ничего плохого как таковое, и она должна быть в стране, в которой больше половины населения страны живет бедно. Вот. Другое дело, что я еще говорю, у нас нет альтернативы, у нас параллельно не идет развитие тех социальных институтов, политических институтов, политиков, которые выражают правые идеи, потому что правые идеи так или иначе это динамика развития общества. Надо уметь соединять эти две вещи. Вот этого, к сожалению, вот это испытание богатства мы не прошли. на мой взгляд.
Скажите, Евгения, а если такие страны, скажите, Сергей, я понимаю, о чем вы говорите, то есть у человека есть обычно левая и правая рука. Вы предлагаете, как член бюджетного комитета Госдумы, сочетать все-таки левую политику и правую. А вообще-то сочетаемые вещи.
В Америке есть две партии, да? И вроде бы эти партии спорят об очень важных вещах. А с другой стороны, одна из них левая, другая правая, и никому не приходит в голову подвергнуть сомнению права частной собственности, действительно выгоды от экономического роста. И вроде бы есть и левая политика, и правая. Спор идет об уровне налогов, о размере госбюджета, о том, какие принимать решения. В бюджетном комитете ломается огромное количество копий. Есть и левая партия, и правая партия. Я хотел бы вернуться к вопросу, который поднял Евгений. То, что мы не прошли испытанием богатства, богатством это не случайно. Вот пример Норвегии очень показательный. Норвегия получила эти самые ресурсы, уже будучи демократической страной. Вот. И если мы посмотрим вокруг света, то очень мало есть стран, которые прошли испытания вот этим самым нефтяным дождем. Да? И на самом деле все это в первую очередь определяется к тому, были разумные, развитые политические институты к моменту этого самого испытания богатством или нет. И вот Норвегии в этом смысле повезло, нефть пришла позже. Все остальные страны не справились с этим искушением. И действительно, вот, стоит посмотреть на Саудовскую Аравию или Венесуэлу, Иран, Ирак.
Разве вы считаете, что Саудовская Аравия не прошла испытание деньгами?
Нет, конечно. В Саудовской Аравии на самом деле, почему произошло 11 сентября, это... Вообще говоря, провал модели развития Саудовской Аравии. Есть неудовлетворенные этой моделью развития ваххабиты, неудовлетворенные тем, что вот именно таким образом управляется страна, она не развивается, она не дает равные возможности всей молодежи, в то время как правящая семья живет очень хорошо, и дай бог здоровья арабским шейхам, но потому что если сейчас развалится политическая система Саудовской Аравии, то я думаю, что 11 сентября, к сожалению, покажется всем нам еще не самой большой катастрофой.
А ведь получается тогда, что демократия и богатство страны связаны очень вещи. Евгений.
Ну, вот я приведу...
Я имею в виду богатство примера. Страны как богатство граждан.
Три примера приведу. Демократия и богатство. Вот, например, Соединенные Штаты, которые мы упоминали, мы говорим, у них правая политика, например. Я вам скажу, что, например, в Штатах чем больше доля черного меньшинства, тем меньше социальные расходы. Почему? Потому что центр власти, в первую очередь, социальных расходов лежит в правительстве штатов и зависит от настроения избирателей. Соответственно, внутри регионов белое большинство при наличии большой черной общины не склонно тратить деньги на школы и на другие социальные расходы. Оно экономит. Вот реализация правой политики и экономия средств за счет чего? За счет того, что существует богатое белое большинство, которое предпочитает, что нужно создать правила, по которым люди сами должны зарабатывать на жизнь. Вот, вот один пример. Второй пример, та же Ирландия, о которой я говорил. Там два примера. Первый пример, демократия, да, мы говорим. Я присутствую на заседании, значит, местного парламента. Знаете, зал, сидит 6 человек, и выступает перед ними дядька один. И 6 человек. Я смотрю, думаю, господи, как у нас? Ведь тоже нет полного зала. Всего 6 человек там, а у них, по-моему, около 200 депутатов парламента. Как хорошо. Вот. Я очень удивлялся и гордился собственным парламентом. До той поры, пока не узнал, кто тот дядька, который выступал перед 6 человеками. Это был премьер-министр Ирландии. Вот, понимаете, 6 человек пришло для того, чтобы выслушать, но не потому, что остальные игнорировали премьер-министра, а потому что он пришел, чтобы ответить на вопросы 6 депутатов, которые ему задали.
Скажите, буквально осталось несколько секунд до конца программы. Скажите, Сергей Гуреев, ректор Российской экономической школы, скажите, Евгений Иванов, депутат Госдумы, член бюджетного комитета, мы выяснили, что Россия не смогла пройти испытание деньгами. Есть еще шанс пройти на протяжении, хорошо, возьмем 5 лет, не за 2008 год, а за 5 лет. Есть шанс, Евгений? Да, нет?
Шанс есть всегда.
Сергей. Шанс есть, и я бы еще сказал, что макроэкономическая политика проводится по-прежнему здраво, разумно, да. И я думаю, что шансы у нас остаются все еще впереди.
Это была программа оптимистов сегодня. Вопрос рублем с Ольгой Романовой. Спасибо нашим гостям. Спасибо, Евгений, спасибо, Сергей. И сегодня в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главная тема выпуска. Вступил в силу закон о неправительственных организациях. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ включен в состав Иркутской области. Вслед за грузинскими винами Роспотребнадзор принялся за минеральную воду Боржоми. Спасибо и до свидания.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.